Глава 21. Джейми. Два дня они ехали вдоль Королевского тракта, то с одной его стороны, то с другой, пересекая сожженные поля и сады, где торчали, как колья, черные деревья. Мосты тоже были сожжены, а ручьи раздулись от осенних дождей, и им приходилось долго рыскать по берегу в поисках брода. Волки выли всю ночь напролет, но людей они не встречали ни разу. В городке Девичий пруд над замком на холме все еще реял красный лосось лорда Моутона, но на стенах города не осталось защитников. Ворота были выломаны, половина домов и лавок сожжены или разграблены. Единственными живыми существами там были несколько одичавших собак, которые разбежались, услышав всадников. Водоем, давший городу имя, тот, где Флориан Дурак по преданию увидел купавшуюся со своими сестрами Джонквиль, завалили гниющими трупами, и вода в нем превратилась в мутную зеленую жижу. Джейми, глянув на него, запел: «Шесть юных дев в пруду и с крестом». «Что ты делаешь?» — прервала его Бриена. «Пою. Ты наверняка слышал эту песню. Такие робкие девы, прямо как ты, но все-таки, думаю, малость попригляднее». «Замолчи!» — рявкнула женщина. Ее взгляд говорил о том, что она и его охотно бы отправила поплавать в этом пруду. «Прошу тебя, Джейми», — вмешался кузен Клеус. «Лорд Моутон присягнул Риверрану, и нам лучше не выманивать его из замка. А в развалинах могут прятаться злоумышленники. Надо еще посмотреть, чьи это враги, ее или наши. Это не одно и то же, кузен. А мне охота посмотреть, умеет ли женщина махать мечом, который на себе носит. Если ты не уймешься, то вынудишь меня заткнуть тебе рот, цареубийца. Раскуй мне руки, и я буду нем до самой королевской гавани. Что может быть честнее, женщина?» «Бриенна! Меня зовут Бриенна!» Три вороны взлетели в воздух от звуков ее голоса. «Не хочешь ли искупаться, Бриенна? Ты дева, а это пруд. Я бы тебе спинку потер». Он всегда мыл спину Серсеи, когда они еще были детьми. Бриена повернула коня и рысью двинулась прочь. Джейми и Клеос последовали за ней, оставив позади унылое пепелище. Через полмили от города зелень снова начала возвращаться в мир, и Джейми приободрился. Обугленная земля напоминала ему об ересе. «Она поворачивает к Синему долу», — тихо сказал ему Клеус. «Ехать вдоль побережья было бы безопаснее». «Безопаснее, зато медленнее. Я тоже за Синий дол, кузен. Мне, по правде говоря, наскучило твое общество. Ты, конечно, наполовину Ланнистер, но до моей сестры тебе далеко». Джейми никогда не мог долго находиться в разлуке с ней. Даже детьми они залезали друг к дружке в постель и спали, обнявшись. Так они лежали и в чреве матери. Задолго до того, как сестра расцвела, а он стал мужчиной, они видели, что делают жеребцы и кобылы в поле и собаки на псарне. И сами играли так. Однажды их застала за этим горничная матери. Он уже не помнил, что именно они делали, но леди Джианна пришла в ужас. Она прогнала злополучную горничную, перенесла спальню Джейми на другую половину замка, поставила часового у дверей Серсеи и сказала им, что больше они никогда не должны этого делать, иначе ей придется рассказать обо всем их лорду-отцу. Впрочем, боялись они напрасно. Мать вскоре умерла, производя на свет Тириона, и Джейми теперь почти уже не помнил ее лица. Возможно, Станис Баратион и Старки оказали ему услугу, разнеся свою историю о кровосмесительном блуде по всем семи королевствам. Ведь теперь уже можно ничего не скрывать. Почему бы ему не жениться на Серсее открыто и не спать с ней каждую ночь? Короли-драконы всегда женились на сестрах. На Таргариенов, Септоны, лорды и простолюдины веками смотрели сквозь пальцы. Стало быть, и для дома Ланнистеров способно сделать то же самое. Это, конечно, подорвет виды Джоффри на корону, но Роберта на железный трон в конце концов возвели мечи. Они же удержат там и Джоффри, от чьего бы семени он ни родился. Сансу Старк они отправят обратно к матери, а его женят на Мирцелле. Это покажет всей стране, что Ланнистеры стоят выше законов, как боги и Таргариены. Джейма уже решил, что вернет домой и Сансу, и младшую девочку, если она найдется. Утраченной чести это ему не возвратит, но он сдержит слово, хотя все ждут от него измены. Ничто в жизни еще не веселило его так, как эта мысль. Они ехали через вытоптанное пшеничное поле, огороженное низкой каменной стеной, когда Джейме услышал позади тихий шорох, как будто в воздух вспорхнула разом дюжина птиц. «Пригнись!» — заорал он, прильнув к шее своего коня. Мерин с визгом взвился на дыбы. Эта стрела попала ему в круп. Остальные просвистели мимо. Клеос свалился с седла, застряв одной ногой в стремени. Его кобыла пустилась вскачь, колотя всадника головой о землю. Конь Джейма тоже несся почем зря, сопя и фыркая от боли. Джейма, вывернув шею, оглянулся на Бриену. Она удержалась в седле. Одна стрела вонзилась ей в спину, другая — в ногу, но она как будто не чувствовала их. Обнажив меч, она развернула коня и явно вознамерилась отыскать укрывшихся в засаде стрелков. «За стеной!» — крикнул ей Джейма, пытаясь повернуть назад собственного кривого скакуна. Повод запутался в проклятой цепи, а по воздуху уже снова летели стрелы. «В атаку!» — он ударил коня ногами, показывая женщине пример. Старый коняга неожиданно обрел прыть, и они помчались по полю, поднимая облака половы. Женщине лучше поторопиться, пока до них не дошло, что противник только один, да еще безоружный и скованный, — успел подумать Джейме. И тут же услышал ее у себя за спиной. «Вечерняя звезда!» — выкрикнула она, проскакав мимо него на своей плуговой лошади с длинным мечом в руке. «Тарт! Тарт!» Последние стрелы пролетели, не причинив вреда, а потом лучники вскочили и бросились бежать, как всегда делают не имеющие поддержки лучники во время конной атаки. Бриенна остановила коня у стены. Когда Джейма подскакал к ней, стрелки уже скрылись в лесу в 20 ярдах от них. «Что, пропала охота драться?» «Они бежали. Самое подходящее время, чтобы убить их». Она убрала меч в ножны. «С чего это ты вдруг ринулся в атаку?» «Лучники ничего не боятся, пока сидят в укрытии, и стреляют в тебя издали. Но когда рыцари на них нападают, они бегут. Они хорошо знают, что будет, когда ты их догонишь. Ты знаешь, что у тебя стрела торчит в спине, и в ноге тоже. Придется мне за тобой поухаживать». «Тебе? А кому же еще? Лошадка кузена Клеуса, когда я в последний раз его видел, прокладывала его головой борозду. Надо бы, пожалуй, его поискать. Какой-никакой, а все-таки Ланнистер». Клеос, когда они его нашли, так и висел, зацепившись за стремя. Одна стрела пробила ему правую руку, другая — грудь, но не они стали причиной его смерти. Верхушка его головы превратилась в кровавое месиво, и при нажатии под кожей двигались куски раздробленной кости. Бриенна, опустившись на колени, взяла его за руку. «Он еще теплый». «Ничего, скоро остынет. Я возьму его лошадь и его одежду. Эти кишащие блохами лохмотья мне опротивили». «Он был твоим двоюродным братом», — опешив, промолвила женщина. «Вот именно, был». «Ты не печалься, в кузенах у меня недостатка нет. Меч его я тоже возьму. Должен же кто-то нести караул в очередь с тобой». «Караул можно нести и без оружия», — сказала она и поднялась. «Прикованным к дереву?» Отчего же можно? Можно также заключить договор с очередной шайкой головорезов и позволить им перепилить твою толстую шею, женщина.